По ту сторону зубчатых гор. Корабль летел невысоко над Марсом в северо-западном направлении. Лось и лысый марсианин остались на палубе. Гусев сошел внутрь корабля к солдатам. В светлой соломенного цвета рубке он сел в плетеное кресло и некоторое время глядел на востроносых щуплых солдатиков, помаргивающих, как птицы, рыжими глазами. Затем вынул жестяной заветный портсигар. С ним он 7 лет не расставался на фронтах. Хлопнул по крышке: «Покурим, товарищи!» и предложил папирос. Марсиане с испугом затрясли головами. Один все-таки взял папироску, рассмотрел, понюхал и спрятал в карман белых штанов. Когда же Гусев закурил, солдаты в величайшем страхе попятились от него, зашептали птичьими голосами: «Шохотау тавра шохомом!» Красноватые и остренькие лица их с ужасом следили, как шохо глотает дым. Но понемногу они принюхались и успокоились, и снова подсели к человеку. Гусев, не особенно затрудняясь незнанием марсианского языка, стал рассказывать новым приятелям про Россию, про войну, революцию, про свои подвиги. «Гусев — это моя фамилия. Гусев. От гусей. Здоровенные такие птицы на земле. Вы таких сроду и не видали. Зовут меня Алексей Иванович. Я не только полком, конной дивизией командовал. Страшный герой, ужасный. У меня тактика. Пулеметы, не пулеметы, шашки наголо. Даешь, сукин сын, позицию и рубать. И я весь сам изрубленный, мне наплевать. У нас в военной академии даже особый курс читают. Рубка Алексея Гусева. Не верите? Корпус мне предлагали». Гусев ногтем сдвинул картуз, почесал за ухом. «Надоело. Нет, извини. 7 лет воевал, хоть кому чертеет. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет, умоляет: Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не лети. Вот, значит, здрасте». Марсиане слушали, дивились. Один принес фляжку с коричневой мускатного запаха жидкостью. Гусев вынул из мешка полбутылки спирту, захваченной из земли. Марсиане выпили и залопотали. Гусев хлопал их по спинам, шумел. Потом начал вытаскивать из кармана разную дребедень, предлагал меняться. Марсиане с радостью отдавали ему золотые вещицы за перочинный ножик, за огрызок карандаша, за удивительную, сделанную из ружейного патрона, зажигалку. Тем временем лось, облокотившись о решетчатый борт корабля, глядел на уплывающую вниз унылую холмистую равнину. Он узнал дом, где побывали вчера. Повсюду лежали такие же развалины, островки деревьев, тянулись высохшие каналы. Указывая на эту пустыню, лось изобразил недоумение: почему целый край покинут и мертв? Выпуклые глаза лысого марсианина вдруг стали злыми. Он подал знак, и корабль поднялся, описал дугу и летел теперь к вершинам зубчатых гор. Солнце взошло высоко, облака исчезли. Ревели пропеллеры, при поворотах и подъемах поскрипывали, двигались гибкие крылья, гудели вертикальные винты. Лось заметил, что кроме гула винтов и посвистывания ветра в крыльях и прорезных мачтах, не было слышно иных звуков. Машины работали бесшумно. Не было видно и самих машин. Лишь на оси каждого винта крутилась круглая коробка, подобная кожуху динамо. Да на верхушках передней и задней мачт потрескивали 2 эллиптические корзины из серебристой проволоки. Лось спрашивал у марсианина название предметов и записывал их. Затем вынул из кармана давешнюю книжку с чертежами, прося произнести звуки геометрических букв. Марсианин с изумлением смотрел на эту книгу. Снова глаза его похолодели, тонкие губы скривились брезгливо. Он осторожно взял книгу из рук лося и швырнул за борт. От высоты разреженного воздуха у лося начало томить грудь, слезами застилало глаза. Заметив это, марсианин дал знак снизиться. Корабль летел теперь над кроваво-красными пустынными скалами. Извилистый и широкий горный хребет тянулся с юго-востока на северо-запад. Тень от корабля летела внизу по рваным обрывам, искрящимся жилами руд и металлов, по крутым склонам, поросшим лишаями, срывалась в туманные пропасти, покрывала тучкой сверкающие ледяные пики, зеркальные глетчеры. Край был дик и безлюден. «Лизиазира!» — кивнув на горы, сказал марсианин и оскалил мелкие, блеснувшие металлом зубы. Глядя вниз на эти скалы, так печально напомнившие ему мертвый пейзаж разбитой планеты, лось увидел в пропасти на камнях опрокинутый корабельный остов. Обломки серебристого металла были раскиданы кругом него. Далее из-за гребня скалы поднималось сломанное крыло второго корабля. Направо, пронзенный гранитным пиком, висел третий, весь изуродованный корабль. Повсюду в этих местах виднелись остатки огромных крыльев, разбитых остовов, торчащих ребер. Это было место битвы. Казалось, демоны были повержены на эти бесплодные скалы. Лось покосился на соседа. Марсианин сидел, придерживая халат у шеи, и спокойно глядел на небо. Навстречу кораблю летели длиннокрылые птицы, вытянувшись в линию. Вот они взмыли, сверкнули желтыми крыльями в темной синеве и повернули. Следя за их снижающимся полетом, лось увидел черную воду круглого озера, глубоко лежащего между скал. Кудрявые кусты лепились по его берегам. Желтые птицы сели у воды. Озеро начало ходить зябью, закипело, из середины его поднялась сильная струя воды, раскинулась и опала. «Суам!» — проговорил марсианин торжественно. Горный хребет кончался. На северо-западе сквозь прозрачные зыбкие волны зноя виднелась канареечно-желтая равнина, блестели большие воды. Марсианин протянул руку в направлении туманной чудесной дали и с длинной улыбкой сказал: «Азора!» Корабль слегка поднялся. Влажный сладкий воздух шел в лицо, шумел в ушах. Азора расстилалась широкой сияющей равниной. Прорезанные полноводными каналами, покрытые оранжевыми кущами растительности, веселыми канареечными лугами, Азора, что означало «радость», походила на те цыплячьи весенние луга, которые вспоминаются во сне в далеком детстве. По каналам плыли широкие металлические барки. По берегам разбросаны белые домики, узорные дорожки садов. Повсюду ползали фигурки марсиан. Иногда снимались с плоской крыши, и летучие мыши летели через воду или за рощу. Повсюду в лугах блестели лужи, сверкали ручьи. Чудесный был край, Азора. В конце равнины играла солнечная зыбь огромного водного пространства, куда уходили извилистые линии всех каналов. Корабль летел в ту сторону, и лось увидел, наконец, большой прямой канал. Дальний берег его тонул во влажной мгле. Желтоватые мутные воды его медленно текли вдоль каменного откоса. Летели долго. И вот в конце канала начал подниматься из воды ровный край стены, уходящий концами за горизонт. Стена вырастала. Теперь были видны огромные глыбы, кладки, поросшие кустами и деревьями между щелями. Они подлетали к гигантскому цирку. Он был полон воды. Над поверхностью во многих местах поднимались пенными шапками фонтаны. «Ро!» — сказал марсианин, важно подняв палец. Лось вытащил из кармана записную книжку, отыскал в ней наспех вчера набросанный чертеж линии точек на диске Марса. Рисунок он протянул соседу и указал вниз на цирк. Марсианин всмотрелся, сморщившись. Понял, радостно закивал и ногтем мизинца отчеркнул одну из точек на карте. Перегнувшись через борт, лось увидел расходящиеся от цирка две прямые и одну изогнутую линию, наполненных водою каналов. Так вот она, тайна. Круглые пятна на диске Марса были цирками, водными хранилищами, линии треугольников и полукружий — каналами. Но какие существа могли построить эти циклопические стены? Лось оглянулся на своего спутника. Марсианин выпятил нижнюю губу, поднял разведенные руки к небу.
«Тао хацха роха магацитл!»
Корабль пересекал теперь выжженную равнину. На ней лежала розово-красной, весьма широкой, цветущей полосой безводное русло четвертого канала, покрытое словно посевом правильными рядами растительности. Видимо, это была одна из линий второй сети каналов, бледного рисунка на диске Марса. Равнина переходила в невысокие мягкие холмы. За ними стали проступать голубоватые очертания решетчатых башен. На средней мачте корабля поднялись и защелкали искрами отрезки проволок. За холмами вставали все новые и новые очертания решетчатых башен, уступчатых зданий. Огромный город выступал серебристыми тенями из солнечной мглы. Марсианин сказал:
«Соацера».